Привет, ТикТок. Здравствуйте, дорогие друзья. Я сегодня не дома, но тем не менее передача у нас идет в двух эфирах. Добрый вечер. Меня зовут Матвей Гонопольский. Сегодня 23 число, 23 июля, и начинается программа «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. И мы с вами сегодня проговорим про события различные, которые происходят. Ну, самое главное событие вот на данный момент – оно происходит в Стамбуле, где встречается российская делегация и делегация Украины. Мы немножко об этом скажем. Второе по значимости событие, о котором, естественно, все говорят, и которое имеет такой, знаете, пролонгированный характер, это решение Зеленского переподчинить антикоррупционные органы, скажем так, себе. Вот. Что ему успешно удалось, что говорит о том, что он успешен не только на внешнем периметре украинской политики, но и на внутреннем. Однако на внутреннем идет не совсем так гладко, как на внешнем, потому что начались протесты, о которых мы тоже поговорим. Но давайте начнем сейчас с украинских новостей, как всегда. Заявление Зеленского по поводу того, что будет в Стамбуле, его видеовыступление. Президент Зеленский говорит, что представители Украины на переговорах в Стамбуле 23 июля будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня. 23 июля Зеленский напомнил, более 220 тысяч абонентов на Сумщине остались без электричества из-за попадания российских дронов в энергетическую инфраструктуру. В течение дня докладывают министр внутренних дел, то есть это сегодня, и министр энергетики относительно процесса восстановления. Зеленский говорит, украинцы всегда восстанавливают разрушенное, и представители Украины на переговорах сегодня в Турции снова будут настаивать на необходимости немедленного и полного прекращения огня, в частности, вот таких ударов по гражданской структуре. Ну, прокомментировать это как бы очень просто. Перед переговорами, как вы помните, Песков сказал, что никаких изменений в позиции Российской Федерации нету. То есть, пожалуйста, не хотите, чтобы мы стреляли, выполните все, что мы от вас требуем, и мы по вас не будем стрелять. Никаких проблем нет. Идем дальше. Значит, ну вот, так сказать, можно теперь подвести итоги. В Украине продолжаются митинги из-за законопроекта о НАБУ и САП, вот этих структур, которые переподчинили Зеленскому. Вечером, ну, то есть их переподчинили генеральному прокурору, но на самом деле, что мы будем друг друга обманывать? В разных городах Украины начались акции протеста. Люди начали собираться в Николаеве, Чернигове, Кременчуке, Черновцах, Днепре, Запорожье. В Киеве акцию театра имени Франко анонсировали на 20 часов. Это сегодня. Тут фотографии, значит, разные надписи на этих фотографиях. Много фотографий. В основном, естественно, молодежь, люди среднего возраста. Позже стало известно об акциях в Кривом Роге, Ивано-Франковске, Тернополе, Харькове. Также сообщается о митингах в Ужгороде, Одессе, Ивано-Франковске. Миллион фотографий, все как бы очень серьезно. накануне, то есть вчера, люди собирались в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Сумах, Луцке и других городах. Значит, теперь, тут, конечно, есть некоторые смешные вещи, которые я сейчас посмотрю, смогу вам прочитать это или нет. Да, сегодня я об этом рассказывал в дневном эфире, сегодня, ну, так сказать, Зеленскому то ли сказали, то ли не знаю что, но во всяком случае он как-то это все узнал о том, что народец-то недоволен, понимаете, и что он сделал. Он, конечно, сделал удивительную вещь, и, так сказать, по его мнению, это очень сильно поможет. Значит, он собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, и вот дальше идут всякие разные удивительные фразы, и заверил, что все договорились работать исключительно конструктивно. Ну вот вы понимаете, что я об этом говорил в дневном эфире, что вот слово «исключительно конструктивно» это может обозначать все, что угодно. Можно позвонить генеральному прокурору и сказал вот такого человека, выведи, пожалуйста, он мне нужен, он полезен Украине, выведи его из-под следствия, из-под ареста и так далее. И генеральный прокурор конструктивно скажет, да, я согласен. Дальше Зеленский назвал разговор откровенным и полезным. И вот дальше начинается такая вот, то, что можно сказать, так сказать, политическая колбаса. Это такой, ну, как вам сказать, такое украинское выражение «замыливание очей», то есть, ну, очковтирательство. То есть, другими словами, надо говорить какие-то слова, которые якобы что-то обозначают, но на самом деле ничего не обозначают, потому что самое главное дело сделано. Ну, вот, например, Зеленский назвал разговор откровенным и полезным, но еще бы, о чем будет не откровенным и не полезным. Все разговоры полезны, например, с русскими разговоры полезны. По словам президента, и вот дальше начинается вот это вот серебрятся волны. Стороны договорились провести на следующей неделе глубокую рабочую встречу по плану общих действий. Правда, как напоминает слова российской делегации, а через две недели, мол, должен быть готов совместный план, какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы. А какие вопросы? Вот Зеленский говорит, имеющиеся вопросы. Какие вопросы? Он же подписал этот указ. Понимаете? Поэтому все, антикоррупционные САП и НАБУ теперь зависимы от генерального прокурора. То есть их самостоятельность убита. Поэтому как можно снять имеющиеся вопросы? Обещаниями дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества. Честно вам скажу, не ожидал, что такое услышу от Зеленского. Все-таки говорить в стиле Путина – это какими-то общими непонятными словами, для меня это не совсем понятно. Ну, он президент, ему и банковать. Однако есть некоторые проблемы в этом смысле, и о них сейчас поговорим. Значит, вот смотрите. Вот Зеленский принял закон, подписал закон, лишающий антикоррупционные органы самостоятельность. И вдруг он заявляет, президент Владимир Зеленский обещает внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит силу системы правопорядка и сохранить все нормы для независимости антикоррупционных институтов. Какие это нормы, кроме их независимости как таковой? Ну и дальше опять серебрятся волны. Конечно, все слышали то, что говорят люди в эти дни в социальных сетях, друг друга на улицах. Это все не зря. Проанализировали все опасения, все аспекты того, что стоит изменить и что должно быть активизировано. Капец. Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который будет ответом, который обеспечит силу системы правопорядка и не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка. И очень важно, все нормы для независимости антикоррупционных институтов будут. И очень жду от самой нашей группы руководителей правоохранительных антикоррупционных органов, от генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства. Это капец. Это, конечно... То есть человек подписывает закон лишающий, и после этого обещает закон, который чего-то восстановит и так далее. Это, конечно, ну, это круто, сильно, понимаете? Это, ну, умеет. Понимаете? Умеет. Однако, все имеет свои теневые стороны. Главное управление разведки Украины предупреждает, что Россия может использовать протесты за НАБУ и САП в своих интересах. Спецслужбы и пропагандисты Кремля тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать связанные с принятием этого закона протесты для подрыва способности Украины оказывать сопротивление полномасштабной вооруженной российской агрессии. По оценкам разведки, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы. Внутри Украины Россия рассматривает возможность воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострение ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные, для поднятия градуса протестов, углубления поляризации, хаотизации украинского общества и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокационные действия, инспирированные из Москвы. Тут я хочу вам объяснить, что имеется в виду. Имеется в виду, что те, кто будут выходить на протесты, это люди, которые инспирированы Москвой. Понятно, да? То есть следующий шаг – это люди, вот эта молодежь, которая вышла, да, вот такие вот. Вот это инспирировано Москвой. Напоминают Главное управление разведки. Украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить наше государство и призывает к взвешенности в оценках и действиях. Ну, я, так сказать, не понимаю, вооруженного восстания никакого нет, но, по всей видимости, ну, вы знаете, я даже не хочу предполагать, по какому пути все движется. Потому что это очень нехорошо. Теперь по периметру реакция. Значит, Ольга Стефанишина уверяет, что переговоры о вступлении в ЕС еще реальны. Еврокомиссия крайне обеспокоена скандальным законом НАБУ и САП, ждет объяснений Киева. Значит, но самое интересное, это невероятное заявление генерального прокурора Кравченко, который недавно назначен, который, вот это, знаете, есть такое выражение, я не я и лошадь не моя. Значит, Кравченко, я не просил увеличивать полномочия генпрокурора, я узнал об этом из телеграмма. То есть генеральный прокурор говорит нам, что он ничего не знал. Понимаете? Вы можете себе это представить? То есть ему перепоручили антикоррупционные органы, он теперь стал их хозяином, стал их фактически руководителем. И он, оказывается, об этом ничего не знал, ему ничего не говорил. Он встал утром, посмотрел телеграм, хлопысь, а ему это все передарили. Понимаете? Ребята, не говорите мне, что я это все говорю, потому что мне не нравится Зеленский. Я, честно говоря, ну, в крутом недоумении. А вам, те, которые топят за него, вам вот это все, то, что происходит, это вам нравится? Я не знаю, нравится оно мне или нет, я просто вижу здесь чудовищную опасность. Чудовищную, ужасную опасность. Потому что впервые с начала полномасштабной войны и впервые с 19-го года треснуло общество украинское. И это во время войны, как такое может быть? И сейчас вот он сшивает, латает. Но тут же есть еще один момент. Вы помните, что военные, им было обещано, когда был принят закон о мобилизации, им было обещано, что будет закон о демобилизации. А сейчас, когда журналист спросил по поводу закона о демобилизации, то Зеленский сказал, что такого не будет, пока не закончится война. Поэтому я предполагаю, что будет новое ужесточение законодательства о запрете любых, ну, по русскому пути, любых массовых выступлений, одиночных пикетов и так далее. Почему? Потому что этим интересуется Россия. И вот он говорит, Главное управление разведки говорит, что вот этим интересуется Россия и будет это использовать. Кроме того, а может быть, вот эти вот студентики, может быть, они все на русских деньгах? Все может быть, понимаете, все может быть. Посмотрим новые сообщения свежие. Значит, НАБУ и САП, вот эти, я только заголовки, поприветствовали подготовку законопроекта Зеленского про независимость антикоррупционных органов. Понимаете, да? То есть они уже приветствуют. Теперь Клименко, вот этот генеральный прокурор новый, про протесты. Люди имели право выйти, но этого ждали россияне. В Стамбуле стартовали переговоры с Российской Федерацией. Уже есть официальный фейк от Москвы. Давайте прочитаем, что там есть. Какой фейк от Москвы. Значит, вот, ну, есть хоть какая-то информация. Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле начались со вступительным словом. Выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Переговоры между сторонами начались со скандала. Российские пропагандистские медиа распространили информацию о якобы личной встрече глав делегации Рустема Умерова и Владимира Мединского в формате «с глазу на глаз». Значит, украинская сторона сказала, что это все фигня, это вранье. Значит, на самом деле встреча состоялась в присутствии министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который выступал в качестве посредника, такие вбросы, попытка российской стороны создать иллюзию прямых контактов, ну и так далее, и так далее. Пока больше ничего такого нет. А Зеленский, тут приехал министр иностранных дел Израиля, и Зеленский с ним оговорил совместное производство оружия и усиление украинского ПВО. Значит, Будапешт, потрясающе, Будапешт будет судить Венгра за службу в вооруженных силах Украины. Ну, Венгрия, она, вы понимаете, она свое делает. Так, хорошо. Сейчас посмотрим. Тут свежее. Тут разные источники. Нет. Понятно. Значит, теперь... вот теперь я заглядываю туда на наш эфир. Я приветствую зрителей в двух эфирах. Привет, привет. Здрасте все. Смотрим, значит, что к чему здесь. Есть ли какие-то вопросы или нет каких-то вопросов? Ира Львович, я вот не знаю, это дневной эфир или вечерний. А, нет, 21.11. Ира Львович, спасибо вам большое за донат, я вам очень признателен. Спасибо. Ну вот смотрите, в ТикТоке более-менее движется история. Нам нужно 10 тысяч, но вот 5 тысяч, там что-то 500 с чем-то. 5523, Роберт, спасибо, это очень здорово, спасибо вам большое. Я хочу обратиться ко всем двум аудиториям, пожалуйста, помогите нам набрать 10 тысяч, потому что это очень важно, чтобы технологически все, вы видели гостей и так далее, чтобы мне не таскать динамик вправо-влево, чтобы я мог в одном экране читать все комментарии и так далее. Это очень важно. Ну вот что поделать, вот Twitter желает, он, вот поскольку я не игроман, понимаете, он желает там только 1000 людей, а здесь нужно 10 тысяч людей. Вот такое вот отношение, значит, к прямым эфирам. Ну, слава богу, что хоть дают эти прямые эфиры вести в двух, но вот, правда, с телефоном, извините, вот за такой ракурс. Вот. Так, теперь давайте... то, что я засейвил для вас, и там очень много интересной и полезной информации. Вот, интересно, Святханенко пишет. Значит, человек отлично сказал о протестах. Цитата. «Публичные протесты не мешают позиции Украины в публичном поле стран-партнеров». Это правильно, да, потому что это очень важная вещь, эти протесты. Ну, люди должны быть тренированы, понимаете, это украинцы, но у них вот свое такое, понимаете. Так, теперь поехали, так. Тщательно изучают сигналы. Это я вам уже сказал. Тут у меня всякая служебная информация. Пишет Андрей Мальгин. Знаете о ком? Ну, вы знаете, у меня перемешанная информация. О Иване Урганте. Получил письмо с заманчивым предложением. То есть Андрей Мальгин получил письмо. Вы долгие годы следили за Иваном Ургантом на экране, а он вас не видел. И вот, наконец, долгожданная возможность посмотреть друг другу прямо в глаза. Назовем это интимный разговор на безопасном расстоянии. К сожалению, хорошие места у сцены уже выкуплены, остались только дешевые билеты. От 909 евро, 909 евро, не 90, не 9, от 909 евро до 1022. Хотя мероприятие называют гала-динер, ужин в стоимость не входит, его предлагается заказать дополнительно. Ну, признаю, ребят, признаю, что чего-то мне в жизни не удалось, понимаете, потому что ужин, ну, правда, с Трампом, вы знаете, там что-то по миллиону брали, но Урган, ну да, да, но это он, понимаете, он не хитростью своей заработал, а честной работой. Честной работы. Он столько стоит. Это реально. Это ничего подобного. Это потрясающий, потрясающий шоумен. Поэтому по сеньке шапка и по билетам цена. Здесь я засейвил вот это вот его, что я сделаю новый закон. Теперь... переговоры. Переговоры начались, проходят там-то, во дворце Чираган. Встреча глав двух делегаций проходит тет-а-тет. Обращаю ваше внимание, что нету, так сказать, нету американцев. Или, как я уже вчера говорил, они где-то там за углом. Российскую делегацию Мединский, украинскую Умеров. Единственным ранее достигнутым результатом стал только масштабный обмен пленными. Значит, они встретились с делегацией России, представители Украины, встретились с президентом Турции, послом главы офиса президента Ермака, который также прибыл в Стамбул, обсуждались, в частности, необходимость встречи Зеленского, Путина, Трампа и Эрдогана. Еще одна такая фантазия. О том, что Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России, заявил из знакомой ситуации источник РБК Украины. Это Россия затягивает вопрос. Ну, естественно, а то как же. Значит, сам Зеленский написал, что Украина будет настаивать на немедленном полном прекращении огня, на что Россия, естественно, плюет. А Песков сказал, что основной будет встречи, темой встречи, обсуждение меморандума о прекращении огня. Позиция Киева в этом и Москвы в этом вопросе диаметрально противоположна. Ну, это мы с вами знаем. Я вот сделал фотографию, вы можете ее посмотреть. Вот. Да, что-то такое. А, в этом режиме. Ну, в общем, короче, бородатый сидит, бородатый. Бородатый такой, вот бородатый. Видите, вот такой вот бородатый. Читает лекцию. По мнению, пишет Олег ТР, что такое. Этого, по мнению этого дикого пса, насиловать девушек без хиджаба – это нормально. Дальше его цитата. Если девушка не соблюдает исламский дресс-код, не одевается по шариату, то мусульманин имеет полное право убить ее и изнасиловать. Аллах разрешает наказывать тех, кто не следует Корану. Это вот такие специалисты. Теперь те, кто, значит, те, кто решили протестовать против Гергиева, выяснил, что там еще есть один человек или одна дама, приятная во всех отношениях, которая тоже хочет заработать большие деньги. С одной стороны, поддерживая Путина, а с другой стороны, делая концерты в Европе. У нее уже были. Она просто, понимаете, Гергиев, ну, так сказать, он молчит, а она поет. Она поет. Ее зовут Анна Нетребко. И вы знаете, что уже много раз было, когда ее вышвыривали. Значит, в Берлине снова протестуют против Анны Нетребко. Российская оперная дива выступала на фестивале Classic Open Air. Активисты призывают бойкотировать Нетребко за позицию, за поддержку Путина. Но вот видите, так сказать, не удалось ее вышвырнуть. Так, а почему я это засейвил? Послушайте, вот почему я это засейвил. Но как же мне это вам показать? Давайте я вам это покажу завтра. Тут такой довольно интересный плакат российский, который требует комментария. Просто не работает, ну, камера, вот видите, в режиме размыва, так сказать. Это, кстати, я вам хочу сказать, что это родная камера этого компьютера. Это Lenovo. Понимаете? Вот Lenovo я его купил ровно потому, что, во-первых, в нем хорошая камера, более-менее. А во-вторых, потому что вот у него есть встроенные эффекты. Понимаете? И это совершенно замечательно. Кроме того, у него еще такая есть функция – он тебя держит в кадре. То есть, если ты отклоняешься, то камера каким-то образом, я не знаю, механическим или электронным, она поворачивается, да, за тобой. В общем, как бы потрясающе, совершенно потрясающе работает. Вот, понимаете, он, конечно, Зеленский засуетился, но... Ну, к великому сожалению, вот не все получается, как ему хочется. Дочь посланника Келлога, который постоянно поддерживает Украину, сказала, что решение по НАБУ и САП невероятно глупо. Это происходит в самое неподходящее время, учитывая последние положительные сдвиги в политике США в отношении Украины. Это дает сильную историю для плохих актеров. А Организация экономического сотрудничества и развития уже предупредила, что нападение на антикоррупционные органы негативно скажется на оборонных инвестициях в Украину и на финансирование долгосрочной реконструкции. Представляете, вот такие вот, довольно неприятные последствия этого дела. Ну, знаете как, в отношении Зеленского, вот так сказать, и выборов и так далее, один мой приятель употреблял вот такую, есть такая украинская поговорка, замечательная: «Бачили очі, що купували», то есть видели глаза, что покупали. Но дело в том, что в 19 году они вообще не видели, то ли были залиты прекрасным украинским самогоном, то ли два вареника лежали на глазах. Ну, в общем, вот такое вот произошло. И вот теперь, ну, не знаю, теперь они смотрят, значит, как вот это. И вот мы читаем вот эти слова, которые действительно тревожны. Это тревожно все. Много. Вот понимаете, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила Зеленского немедленно прояснить новые правила для САП и НАБУ. Зеленский молчит. Заодно Верховная Рада ушла в отпуск на 4 недели. Это факты, я ж не придумываю. Да? Зеленский в вечернем обращении заявил, что антикоррупционная инфраструктура будет работать только без российского влияния. Генпрокурор полон решимости обеспечить безотзывность наказаний, в частности, для бежавших из Украины чиновников и для уголовного производства на миллиарды, которые находятся на стадии рассмотрения. Это говорит генеральный прокурор, который заявляет, что он узнал из телеграмма об этой истории. Значит, ЕС и США отреагировали негативно. Пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен действием Украины в отношении антикоррупционных органов. Они имеют решающее значение для реформ Украины, должны действовать самостоятельно. Вступление Украины в ЕС требует способности бороться с коррупцией, обеспечить организационную стабильность. Еще есть такая еврокомиссар по продлению Марта Кос, заявила, что демонтаж ключевых профилактиков, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые институты НАБУ и САП жизненно важны для европейского пути Украины. Ну и так далее. Ну, справедливо, наверное. Да, наверное, это справедливо. Идем дальше. Теперь мы с вами всякие касаемся разных персон. Вот понимаете, чего бы мне очень не хотелось? И почему я на это обращаю внимание? Мне очень хотелось бы, чтобы Украина не стала Россией. Ну, а тем не менее, бывает такое, что как бы... Ну, она все похожа, то есть только через Грузию, надо через Грузию. Сначала стать Грузией, а потом, значит, ну вот такое вот. И вот есть такие там ребята в России, которые, ну вот Дугин, например, вы знаете вот этих всех штемпов, которые, ну, так сказать, помогают Путину, окормляют его идеями. Государственная Дума окормляет законами, эти идеями. Ну, такое вот все. И вот есть такой человек Караганов. Кто-то из вас знает его, кто-то нет. Он давно-давно сидит в одном политическом журнале. Иногда он ведет по телевидению, он не ходит к гостям, он именно ведет такие, знаете, политологические беседы и так далее. И вот они подсовывают все время Путину идеологические платформы. Путину, в принципе, идеологическая платформа не нужна, потому что он убийца. Ему идеологическая платформа какая? Ну, так сказать, игра с жертвой, вот его вся идеологическая платформа. Но все равно какие-то должны быть такие, знаете, цветочки, какие-то листочки, ветерок должен, ну и так далее. Пишет Александр Морозов. Значит, новая книга, он выпустил новую книгу, вернее, новую инициативу. Ничего, он сделал такой кодекс россиянина. Кодекс. Значит, все под Путина. То есть, что такое Россия? Первое. Идея государства – цивилизация. Помните, это то, что Путин сказал, что это не страна России, это целая цивилизация. Правда, он совершенно идиот, и он не понимает, что вообще такое цивилизация. И понимаете, да, вот Россия – это цивилизация. Ну, пусть бы в Википедии посмотрел или где-нибудь. Второе. Соборный народ. Вот вы понимаете, что такое соборный народ? То есть что? Это все религиозные, или все крестятся, или вот что такое соборный народ? То есть это что такое, имеющее отношение к церкви? Потому что собор, вот, ну вот что-то вот такое, понимаете? Но что это, совершенно непонятно. Гергиев и Нетребко – это соборный народ. Дальше. Русская духовность и аскетизм против потребительской культуры Запада. То есть аскетизм. Кило пельменей из-за убитого. Ну, вы знаете это. Четвертое. Народ воин как единое нерасчленимое целое. То есть война будет вечная. Народ воин. Пятое. Неприятие западных ценностей. А машины, а телевизоры, а вот это все. Шестое. Смысл жизни россиян в служении вождю. Это он так написал. При этом немного выпил перед тем, как это написал. Шестое. Седьмое. Твердая единоличная власть с опорой на сильное земство. В общем, пишет Александр Морозов, блестящий подхалимаш, профессиональный. Я вчера обещал вам прочитать довольно интересный материал. Я его оставил вот сегодня на вечер. Это материал, сейчас вам скажу, кто это написал. Это Bloomberg, если я не ошибаюсь. Да, Bloomberg. Вот послушайте, довольно интересно. Украина рискует стать для Трампа тем, чем Афганистан был для Байдена. Вот вы сейчас увидите, ну, услышите, что по этому поводу говорит Блумберг. На первый взгляд, участие США в делах Украины мало похоже на 20-летнюю войну в Афганистане, потому что в Украине нет американских войск. Но для президента Трампа есть и сходство. Разрешение конфликта оказывается нелегкой задачей. И чем дольше он продолжается, тем больше риск, что на него возложат ответственность, а возможно и вину. Это ощущение усиливается, пока Трамп пытается решить, как реагировать на усиление смертоносных ударов Владимира Путина по Украине. Трамп не смог выполнить собственное обещание быстро установить мир и теперь вынужден решать, следует ли ему активнее вмешиваться или сохранять дистанцию. Более глубокое вовлечение вызовет гнев сторонников Трампа, выступающих за возрождение величия Америки. Но если он позволит России добиться устойчивых успехов, отказываясь от дополнительной помощи, это может показать его слабость и вызвать обвинение, что он не сделал достаточно, чтобы остановить Путина. Трамп руководит политикой США уже почти 6 месяцев, а война продолжается, и теперь все зависит от него. Он понимает, что может сильно прогадать, если Путин победит при нем, сказал бывший посол США на Украине Джон Хербст. Сравнение с Афганистаном может показаться надуманным, учитывая принципиально разный характер конфликтов. В самый разгар войны в Афганистане находилось 100 тысяч американских военнослужащих, и за 20 лет войны погибли почти 2500 американцев. В конечном итоге США не смогли остановить Талибан, и президент Джо Байден был обвинен в выводе войск из Афганистана, для которого Трамп заложил основу во время своего первого срока. У США нет войск на территории Украины, они ограничиваются поставками оружия, материальных средств. Конфликт длится 4-й год, и лишь немногие аналитики прогнозируют массовый коллапс украинского правительства или утверждают, что Россия сможет захватить всю страну. Но Трамп упорно пытается дистанцироваться от конфликта, неоднократно заявляя, что она никогда не началась бы при нем, и давая понять, что поэтому он не несет ответственность за ее исход. Это была не моя война. Это была война Байдена, сказал он на встрече с генсеком НАТО Рюте. Это не моя война, я пытаюсь вытащить вас из нее. За несколько месяцев до победы Трампа на выборах в ноябре обозреватель Вашингтон-Пост Марк Тиссен, сотрудник правого американского института предпринимательства, предупредил республиканцев об опасности блокирования помощи Украине. Цитата. «Для республиканцев настал час выбора. Если вы не хотите, чтобы вас обвинили в падении Киева, как Байдена в падении Кабула, отправьте военную помощь Украине». В феврале этого года президент Совета по международным отношениям Майкл Фроман высказался с той же резко, предупредив, что поспешная сделка будет серьезной ошибкой, которая также подорвет стремление Трампа прослыть миротворцев. Цитата. «Если вам показалось, что талибы, проезжающие на американских хаммерах по Кабулу, выглядят плохо, представьте себе, как русские едут на колонне танков «Абрамс» через Харьков». Проблема для Трампа заключается в том, что некоторые его самых ярых сторонников, MAGA, то есть «Make America Great Again», в том числе Стив Беннон, утверждают прямо противоположное, что более глубокое вовлечение США станет гибелью для Трампа. Если президент Трамп продаст им наступательное оружие, способное нанести удар в глубину России, я не вижу, как можно избежать того, что это станет войной Трампа, сказал Беннон в интервью СМИ. Украинцы, русские, не консерваторы. Все скажут, что это война Трампа. А себя отметим, что налицо степень трусости США, это пишет Bloomberg. Ибо даже воевать не надо американцев, которые реально воевать не умеют и боятся. Надо только помочь. Но если они сбежали от талибов в шлепанцах на босу ногу, то Путина они тем более боятся. Вот такая вот статья. Ну, в общем, справедливая. В общем, это все справедливо. Понимаете? И действительно, бросишь, обвинят, что бросил, а потом действительно на Абрамсах они будут въезжать в Киев или ехать по Европе. Но самое интересное, что это все легко решается, если только не трусить и объявить санкции, о которых он говорил. Почему бы нет? Я хочу еще раз прочитать вам мадьяра в сокращенном виде. Мадьяр – удивительный человек, человек из низов. Это вот, знаете, такие вот как были камбриги, которых потом Сталин всех расстрелял, которые такие самородки. Они не заканчивали военных училищ. Вот мадьяр – это такая абсолютно легендарная фигура в дроновой войне. И вот что он говорит. Его пригласили на конференцию НАТО. Я не знаю, услышали его или нет, но такое слышать надо. НАТО спросило мое мнение об их базе. Я сказал, что 4 украинские FPV-команды могут превратить ее в Перл-Харбор за 15 минут, не подходя ближе 10 километров. Дешевые и доступные технологии в руках террористов могут уничтожить любую страну. Любой танк в мире может остановить FPV за $300-400. Каким бы современным ни был танк, его остановят украинские дроны. Украина делает лучшие дроны. На передовой создают 20-килограммовую зону удара. Путин запустил на Украину 100 шахедов, пообещав довести число до 500. Мы сначала не восприняли эти угрозы серьезно, но мы уже прошли отметку 400 шахедов за день. Я не знаю ни одной страны НАТО, способной защитить город от 200-300 шахедов 7 дней в неделю. Следующая задача Украины – замена пехоты наземными роботизированными системами, которые заменят всю логистику на передовой. Ну, имеется в виду, что все автоматизировано. Вот эти системы, они видят дроны, они сами взлетают и так далее. Это все будет. Но когда это все будет, будет ли Украина? И самое главное, вот тот вопрос, который я задал. Вот я думаю, услышал ли они его? Потому что они там строят авианосцы, понимаете? Которые будут потоплены за 5 минут. А это я читал сегодня утром, но это важная информация. В общем, Трампа хвалят. И говорят, что он очень успешный президент, потому что за полгода он очень много чего сделал. Президент Дональд Трамп отмечает успехи и высокие рейтинги в республиканской партии за первые 6 месяцев своего второго президентского срока. Его успехи: отменил ДЭА, я не знаю, что такое ДЭА, вы напишите. Запретил трансгендерную хирургию, закрыл границы и депортирует преступников, привлекает инвесторов в США, добился снижения цен на нефть, закрыл USAID и уволил более 300 тысяч бесполезных госчиновников, снизил налоги для среднего класса, добился оживления выплат европейских стран в НАТО. При помощи Роберта Кеннеди, по-моему, это немножко иронически, но ладно, начал разбираться со здоровьем нации. Это очень много для всего 6 месяцев его короткого президентства. И это означает, что он очень успешный президент. Ну, не знаю, может быть. Очень много у меня материала по поводу, так сказать, Набу и САП, но уже я много вам рассказал. Еще есть время, поэтому посмотрим некоторые засейвленные источники в других местах. Да, вот, значит... Ксения Ларина пишет, ну вы знаете, я ж Дудя не смотрю по известным вам причинам, да, потому что 4 часа или 3 часа я не могу выдержать, у меня не так уж много времени в жизни осталось. Ксения Ларина пишет, какой позорный Дудь в выпуске с Макфолом, прямо идеальный кадр для Russia Today. Я не ожидал, заберите его обратно в российский телевизор, верните ему счет в Сбере, банковские карточки, отдых в Дубае, не хочу этого Дудя. Я не понимаю, о чем она пишет, но в том смысле, что, что я ну, не знаю, да, вот как бы я не видел этой передачи, чего не видел, об этом говорить не могу. Идем дальше. Я смотрю самое последнее, потому что могут быть новости с переговоров. КЛМ и Air France отменили полноценную ручную кладь на ряде внутриевропейских направлений. Теперь самый дешевый тариф, только маленькая сумка 40-30 на 15 сантиметров. Дамская сумочка или небольшой рюкзак. Кошмар. Гончаренко пишет, переговоры между Украиной и Российской Федерацией закончились. Но он не пишет, чем, как. И так далее. Понятно, да, что все будет завтра. Бандеровец напишет, все напишут. Хотя, может быть, ну, сегодня поздно вечером, потому что я не думаю, что они будут делать какой-то брифинг или пресс-конференцию, там не о чем говорить. Но вы видите, вот, значит, если они начали... Ну, в общем, короче, переговоры были час. Ну вот, Марийка пишет, Украина на переговорах в Стамбуле предложила РФ провести встречу лидеров до конца августа, говорит Умеров. Еще раз повторяю, нет, ну, как новость, это я вам сообщаю, но другое дело, что я абсолютно не понимаю, зачем и почему, и о чем эти два человека, которые один про Фому, один про Ерему, о чем они будут говорить. Совершенно непонятно. Смотрю. Эх, я бы вам показал вот этот митинг сегодняшний. Это, конечно, нечто. Так. Так, вот что-то такое про это. Вот, Deutsche Welle. Третий раунд, видите, все-таки нашел. Ну, вот эта вот манера, когда вы спокойно относитесь к тому, что я прямо при вас, присуха идет прямо сейчас, а где она идет? Где вы ее увидели? А, скажите мне, я в телефоне наберу, сейчас я посмотрю, может быть, действительно есть что-то такое. Пресс-конференция в Стамбуле. Нет, Шорц. Мединский выступает перед журналистами. Сейчас посмотрим, может быть, это оно. Нет, это два месяца назад. Нет, я не понимаю, где это происходит. Если вы мне напишите, то я вам скажу. Украина, ну вот видите, как интересно. Значит, сейчас вам скажу. Вот Украина на переговорах делает акцент на обмене пленных. Ну, конечно, да, конечно, это правильно. Матвеевич, посмотрите Дудя, поймете Ксению, там всего 1:20, перемотайте рекламу, будет час. Нет, ну вы же, ну... Ну, нет. Ларри Лаки говорит, я слышу какие-то дополнительные звуки. Я в гостях, открыто окно, вот здесь улица, едут машины, а там день рождения одного моего друга, и они делают зозиски на гриле, понимаете? Так что все пределы. Да. Так. Значит, нет, ну, я не вижу ничего такого. Пресс-конференция, ну, понимаете, пресс-конференция. Можно себе, вижу на канале «Мы Украина». Ну, давайте я попробую набрать. Мы Украина.
Ми думаємо, що це трохи некоректно називати ці документи меморандумами. Це Росія їх так називає, тому що меморандум – це такий документ, який погоджується двома сторонами. І, мабуть, це стратегічна яка точка зору, щоб вони так називали. Ми називаємо це проекти.
Це заместитель міністра іноземних справ.
Або пропозиція, або візії. Обидва документи були опубліковані в пресі протягом досить давно, і публіка може, громадськість може зробити власні судження про ці документи.
Він говорить о двох меморандумах. Вот, він говорить, український меморандум дуже логічний.
Спектр, який може бути виконаний. Його
можна запитати. Русський меморандум за рамками того, що може бути виконано.
Максималістичними вимогами та твердженнями. Два документи, два чорновики, вони дуже відмінні.
Вони дуже різні меморандуми.
Щодо України, принципова позиція, що нам потрібно перемир'я.
Принципіальна позиція України, нам потрібно перемир'я. Пушки должны замолчать, дипломаты должны начать говорить.
Коли війна продовжується, терор продовжується, як це було, коли ми з часу, коли ми зустрічалися в червні, ми побачили лише ескалацію зі сторони Росії.
З того времени, как мы в прошлый раз встретились, была только ескалация со стороны России.
Можна виконати, а російський документ дуже далекий від
цього. Український документ можна виконати, російський далек.
Можливо, іноземна преса?
Вот вопроси йому задаю.
Дякую. Daily Telegraph. Чи є дедлайн?
Є ли?
До пропозиції президента Зеленського зустрітися з російським очільником.
Є ли дедлайн на їх встречу президента?
Це активна і тривала пропозиція, яка може...
Это активная и очень дальняя позиція.
Я хочу зустрітися з президентом Зеленським, президент Зеленський буде готовий з ним зустрітися.
Ну, ви поняли, да? Если Путін вийде, скаже, я хотів би встретиться... О!
Очевидь, ми розуміємо, що Росія одна людина, яка ухвалює рішення.
На.
І якщо ми хочемо велике рішення щодо припинення вогню і інше рішення, нам потрібна ця людина в приміщенні, в кімнаті.
Ну, зараз, вот это важно. Помните, я вам говорил, почему хотят, почему Зеленский настаивает на встрече с Путиным? А потому, что, говорит заместитель министра иностранных дел, в России все решает один человек, и поэтому этот человек должен быть здесь в комнате. Ну, это он не хамски говорит, просто он говорит, что этот человек должен быть тут в помещении, да?
Чому так важко просто сісти і почати розмовляти? Ми не розуміємо цього. Президент Зеленський готовий.
Почему так тяжело сесть и начать разговаривать об этом? Зеленский к этому готов. Вот тоже, понимаете, ну, это же глупости, да? Потому что, ну, что заставлять? Это заставлять себя любить. Ну не хочет. Что может Зеленский сказать такого Путина? Опять заглянуть ему в глаза? Я этого не понимаю.
Чому це так складно для Путіну показати, з'явитися і зустрітися з Зеленським? Я думаю, що це відкрите питання, і треба його переадресувати Кремлю.
Ну, чому Путін не хоче, це вопрос для Кремля.
Якщо зустріч Путіна з Зеленським не відбудеться, як ви кажете, що єдиний спосіб просуватися – це зустріч з цими лідерами. Але чи є дедлайн?
Ну, если встреча не состоится, то как бы какой дедлайн для того, чтобы двигаться дальше?
Украина – это страна, которая страждает наибольшим от этой жестокой войны. Каждого дня. У нас происходит удар.
Я не буду долго это.
Заради цивильности.
Все понятно. Дальше нет смысла смотреть. Значит, какой вывод лично я из этого делаю? Ну, это немножко такая странная история. То есть Зеленский настаивает на встрече с человеком, который в гробу его видал. Все. Путин его видеть не хочет, ничего с ним подписывать не будет, если только Зеленский /Украина не станет на колени. А здесь, обратите, ну вот слушайте, ну мы с вами хорошо знаем Владимира Владимировича Путина, да, что он ничего не делает под давлением. И для меня очень странно, что вот стоит очень приличный заместитель министра иностранных дел, который давит, мы не понимаем, почему, потому что Путину это не нужно, нафиг. Путин хочет смерти украинцев, он хочет исчезновения украинского государства. Поэтому я не понимаю вообще, о чем тут говорить. Понятно, что это такое, ну как бы, вот смотрите, Трамп говорит, слушай, ну Келлог, наверное, поговорил с ним, понимаешь, он... Сказал, хочет отойти в сторону, давай настаивай на встрече. Ну, чтобы Трамп не унижался. Путин же послал Трампа. А Зеленский может пережить то, что его посылают. Поэтому они играют вот в такую замечательную игру. Этот говорит, надо встретиться, а Песков не говорит нет. Он говорит, ну, надо согласовать позиции, это очень дальняя дорога. Теперь посмотрим наших монстров. Где наши монстры? Катя Шенгелия, а знаешь ли, что у меня эфир? Спикер не работает. Не работает. Хорошо. Извините, но вы знаете, семья – это главное. Если звонит семья, кто-то, Катя звонит, извините, да? Но я же к вам возвращаюсь. Так, теперь смотрим наших монстров. Так. Боже мой, ну почему... А, ну давайте я скажу, это тут немножко феоктист. Ну, вот вы подслушали то, что я говорю, и делаете это публичным. Это правильно? Как вы считаете, это правильно? Или, например, когда звонит Катя, мне говорить, а что, вы сейчас обсуждать будете, да? Или мне, например, сказать, все, мне звонит Катя, поэтому встретимся завтра. Вот я пытаюсь понять. Мне очень интересно это понять. Не забывайте это опубликовать в своих соцсетях, что, что у Кати есть какие-то копеечные успехи. Очень вы меня подвели, друзья. Гриша Сливка, можно просто микрофон отключить. Значит, о чем говорит Владимир Пастухов? Он так начинает. Если бы Герасимов продвигался на фронте в том же темпе, в котором сводные роты госдумцев продвигаются по оккупированной ими территории права, то у Путина не было бы проблем. Значит, о чем его длинный, как у Дудя, километровый пост? Он говорит о том, что нету успехов на фронте, но есть успехи на внутреннем фронте. Значит, он имеет в виду, что власть очень быстро сообразила, что величие является наркотиком, скармливая которым систематически можно очень быстро превратить обывателя в медийного торчка, который сам без постороннего понукания будет выхватывать из информационного потока только одну мелодию. Мы за все хорошее, но нам но. В России героин от слова герой. И второе, тут у него, да, нет, второе, цифровое крепостничество. Надо привязать обывателя к героиновой кормушке, заставить его брать пищу для ума только из одного отравленного источника. Но это он имеет в виду запрет разных самых, значит, этих самых там вот этих мессенджеров, да, и будет какой-то один мессенджер, и так, ну, такая Северная Корея. Можно привязать человека к своему телефону, а телефон сделать главным обвинителем в любом суде. Быстро, дешево, впечатляюще. План по валу. Я думаю, пишет Пастухов, это с самого начала было в плане, ну, хотя потому, что это красиво, полностью закрытое и насквозь контролируемое общество соответствует представлениям опричной путинской элите о прекрасном. Но раньше не накопилось достаточного технологического и политического ресурса для реализации на практике своего утопического проекта «Город без солнца». А теперь есть, как им кажется, почему бы не попробовать сделать план по валу. С деньгами-то можно дела делать. Вот так написал Пастухов в последней публикации своей. Так. Теперь этот самый. Сейчас я посмотрю, есть ли он. Ой, у него много. У него много у бандеровца. Я сейчас выберу что-то. Тут он пишет про САП. Не хочу вам читать, потому что вы назовете его врагом Зеленского. Так, значит, вот это я вам прочитаю. Президент Трамп в понедельник так и не принял решение про передачу Украине нового пакета военной помощи. Как он заявил главе Пентагона, вот начинается, и государственному секретарю, посмотрим, как они, Украина и РФ, будут в среду разговаривать, а потом я приму решение. Всем желающим залезть в помирайку, ну от слова, что значит все, помираем, сообщаю, что вооружение от Байдена продолжает приходить в Украину. Также начинает приходить американское оружие, купленное за деньги европейцев. Теперь более месяца почти стоит реанимация поврежденной техники. Во время последних потерь добавилось новое. Так, а решение... Все, пока ничего. О решении президента США после визита Келлога в Киев расскажу послезавтра. До сих пор не имею подробностей о плане, который спецпредставитель привез из Украины. Ну, в общем, короче говоря, завтра-завтра, мама моя говорила, завтра-завтра, не сегодня, так ленивцы говорят. А потом я увидел ленивцев. Ленивцев, которые, помните, ленивец показан замечательно в мультфильме диснеевском, или в каком, помните, как он медленно-медленно ставит печать и так далее. Потрясающе они делают. Ну все, дорогие друзья, мы будем прощаться. Спасибо вам, что вы были со мной. Благодарю вас. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, расскажите друзьям вашим о том, что есть такой канал. Подписывайтесь на канал, приглашайте других подписаться. Конечно, медленно подписка идет, но я уже не страдаю, я уже перестрадал. Я страдал, страдануло, но уже все закончилось. Как есть, так есть. Помогайте каналу, поддерживайте его с помощью всех. Вот Роберт пишет, все способы поддержки в описании. Подписывайтесь, пожалуйста, и покупайте мою книжку. Я ее с собой сюда не взял, уже устал ее показывать. И, значит, чего надо? А надо то, чтобы вы встретились завтра со мной в 14 часов по киевскому времени. Тогда уже как-то будет известно какие-то подробности. Я вас, наверное, завалю материалом по поводу вот этих переговоров. Хотя вот и уже и сейчас все ясно по словам заместителя министра иностранных дел. Ну вот видите, получается, теперь вот можно смело сказать, что эти переговоры были для Америки. И Россия, и Украина вышли и сказали, а мы не можем найти общий язык. Ну, вот такое. Ну и не решалка Трамп. Ну, посмотрим, чего он по этому поводу скажет. Ну и еще, как я всегда говорю, держите новости на расстоянии вытянутой руки. Мы продолжаем жить. Мы продолжаем наслаждаться той жизнью, в которой мы оказались. И в этих рамках ни в чем себе не отказываем. Ну и последнее, позвоните, пожалуйста, родителям, у кого они есть, и позвоните детям, даже если вы в ссоре. Счастливо, успехов, встречаемся завтра в 14 часов, потом в 21 час. Счастливо.